Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Семь часов шесть минут. Всем доброе утро. 17 сентября за окном. Это программа «Мотор». Меня зовут Александр Комков. Поехали. Ну что, двигаемся. Леха пишет уже через наш сайт. Привет всем. Клевого четверга. Ну а вечером победа московскому футбольному «Локомотиву». Видимо, играет сегодня. Я не знаю. Наверное. Ну что ж, я передал. Надеюсь, она будет им сопутствовать. Что ж, давайте, как обычно, сегодня ближайшие полтора часа проведем вместе с вами. Поговорим о новостях автомобильных. Поговорим, что еще интересного есть на Франкфурте. Хотя, вам честно скажу, осталось совсем мало и немного... И совсем немного. Сильно не буду вас утомлять. Буквально пара новостей отсюда. Небольшая статистика, как всегда, в начале программы. Ну и темы, конечно же, которые я подготовил для обсуждения вместе с вами. Ну и, конечно же, по традиции, в самом начале выпуска ни о чем ином, как о движении.
Движение.
3 балла. Вру, 1 балл. Это, видимо, вчерашние результаты. Только что обновил. Слушайте, ненавижу этот новый Яндекс. Он какой-то стал совершенно убогий. Лучше я всегда включаю старый. Я всегда включаю старый. Здесь хотя бы все понятно. И ну, сейчас скажете, я консерватор. Ну ладно, послушайте. 1 балл сейчас на дорогах. Есть затруднения на Минке. Есть затруднения на Калужском шоссе. Киевка еще неплохо себя чувствует. Ну и внутреннюю сторону Московского кольца я бы еще отметил как плохую. От Липецкой улицы до Ясенева попеременно желто-красным обозначено, но я надеюсь, что там так и есть. Хотя, учитывая запоздалость Яндекса, скорее всего, там уже собирается. Щелчок стоит перед Восточным. Ну и Горьковка мимо Балашихи уже собирается. Перед 3-м транспортным тормозят на Востоке Рязанка, Волгоградка и шоссе энтузиастов. Все остальное вроде бы неплохо. Перед Андропова еще. На Андропова перед Коломенской уже, наверное, собирается, потому что раз уж здесь на Яндексе отмечено желтым, наверняка там дела обстоят чуть-чуть хуже. Ну, вот такие у нас обстоятельства на дорогах на 7 часов 10 минут.
Моторы.
Ну что, двигаемся. Давайте. Александр, вы представляете себя офисным работником? Меня тошнит. Представляю ли я себя офисным работником? А что тут представлять? Нужно вспомнить недавнее прошлое и представлять не надо. Офис. Офис есть у всех, 51-й. Ну, просто у нас офис называется редакцией, ньюсрумом и прочее, и прочее. Другое дело, как часто ты в нем находишься, это другое дело. Это правда. Но, слушайте, в любом случае не стоит расстраиваться. Когда есть офис, это лучше, чем ты сидишь дома без работы. Правильно? Правильно. Сидеть дома без работы и без денег в наше непростое время абсолютно негативный фактор. Если это так, то я думаю, вам стоит задуматься. Хотя... Да нет, лучше задуматься, это правда. Ладно, двигаемся дальше. Что хочется вам сказать? Немного статистики. 59% автовладельцев остаются верны своим автомобилям, брендам своих автомобилей. Автостат провел опрос среди владельцев автомобилей. И вот что выяснил. Оказалось, что 59% опрошенных, а было опрошено около 10 тысяч человек, говорят, что следующий автомобиль будет той же марки, что и нынешний автомобиль. Самыми преданными оказались владельцы автомобилей таких. BMW на первом месте 86%. 86% респондентов ответили, что да, у меня сейчас BMW, и следующий автомобиль будет точно BMW. На втором месте по степени приверженности оказались владельцы Land Rover 85%. Вот здесь вопрос, каким образом? Каким образом 85% набирает Land Rover? Я не понимаю. Ну, возможно, это все легенды. Возможно, приверженность у Land Rover точно такая же, как и братья, там, не знаю, каких-нибудь субаристов. Может быть. Но для меня это вопрос. Тем не менее, второе место у Land Rover именно 85%. На третьем месте находится Mercedes-Benz. Ну и за ним Honda и Lexus, все они набирают по 80%. В десятку брендов с самым высоким уровнем приверженности владельцев также вошли Subaru 79%, Volvo 78%, Toyota 77%, Audi 75%, Skoda 74%. Ну а самый низкий показатель был у Дэйл, зарегистрирован 27%. Слушайте, вы купите тот же, ту же марку автомобиля, что и у вас сейчас? 7373948, код Москвы 495. Либо пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 948. +7 925 48 948. Либо пишите нам через наш сайт говоритмосква.ру. Вы купите следующий автомобиль той же марки, что и у вас сейчас, да? Здравствуйте, доброе утро.
Алло, да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Значит, ну, я, наверное, не куплю уже.
Наверное, не куплю, это
нет, подождите. Потому что у меня BMW, и, в общем, ну, купить новую BMW за 3 миллиона, ну, как-то я...
А не новую BMW не за 3 миллиона?
Не новую BMW вообще я не советую никому покупать.
А почему?
Вы знаете, ну, я не знаю, вот у меня пятерка, значит, и, в общем, довольно много проблем по гарантии было. Ну, таких они мелкие, какие-то незначительные там, ну, относительно незначительные. Вот пару раз она не заводилась там, ага. Меняли что-то там, связанное с двигателем там. То есть я не знаю, то есть, ну, как бы я особо не разбираюсь так плотно.
В общем, но BMW без гарантии покупать не стоит.
Я думаю, что вот именно последняя машина нет. Потому что вот, ну, вообще, почему я езжу на BMW? У меня раньше у отца когда-то давно была старая семерка, вот, наверное, она 96-го года, на механике 4.4. Тогда это, да. Ну, это был просто неубиваемый аппарат. И, наверное, она прошла, ну, 1800, наверное.
800 вот, тысяч, ого.
Да, то есть как бы и она, ну, она вообще не ломалась. А если ломалась, то это были какие-то такие вещи, которые, ну, меняются как бы как расходники. Там,
да, вот, ну, понятно, какие-то. Да. Не затратно.
А вот, да, до этого вот у меня BMW трешка была в Е90 кузове, она тоже, ну, как бы ломалась. То есть они ездят до 50 тысяч, ну, в целом неплохо. После 50 уже начинаются какие-то вот... нюансы, мне кажется, что... Ну, это можно просто BMW форум почитать, там же все пишут. Ну, как да, много да. людей, которые принято. Недовольны этим. Но удовольствие, получаемое от вождения и комфортабельность, ну, и, конечно, престиж марки, это несомненный. Ну, то есть я еще не совсем старый, там, мне 30 лет, поэтому, да. в общем-то...
Ну, вы совсем не старый, но вы неправильно сказали, вы наверное, оговорились. Вы хотели сказать, я совсем не старый, 30 лет. Да, BMW — это человек, который относит себя к 86%. Напомню, BMW занимает первую строчку в списке, с самыми преданными владельцами. «Покупаю лучшее в классе», — пишет 40-й. «Не стоит зацикливаться на марке. Это глупо. Выбираю класс, а дальше покупаю самого крутого представителя», — пишет там 40-й. Вы купите тот же автомобиль, что и у вас сейчас?
Нет, я не куплю тот же автомобиль, что у меня сейчас.
Потому что у вас сейчас?
У меня Elantra новая, 15-го года.
Новая Elantra. Вы в ней разочаровались по каким
причинам? Я эту машину купил чисто для того, чтобы передвигаться. Я вообще фанат машин 90-х.
Oh.
И немецких, и японских. Но ближе к душе это именно и настоящие праворульные машины из 90-х.
Какую-нибудь сливу?
Ну,
сливу
у меня была Toyota Charger.
Ага.
4RV, турбированная, на механической коробке передач, 300 лошадиных сил, и это не предел для этой машины в плане заработок. Вот эти машины реально дарят удовольствие. Они по сравнению с новыми машинами и количеством лошадиных сил, и как ты на ней ездишь, они практически не ломаются.
Принято.
В это время было заменено только сцепление. А новые немцы, это только пока на гарантийные, на ней ездить и продавать. Потому что у меня была Audi A4.
Да.
И после 60 тысяч, как кончился гарантийный срок, и я приобрел ее в вторичном рынке, машина каждые 16-15 тысяч ломалась.
16-15 тысяч. Слушайте, ну это даже для гарантии как-то совсем. Это считай, перед каждым ТО надо ремонтироваться. На каждом ТО надо ремонтироваться. 7373948. Вы преданный автолюбитель, и следующий автомобиль будет той же марки у вас, что и нынешний, да или нет? Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Антон.
Да,
у меня вот был автомобиль Skoda Octavia, и вот сейчас заказался новый, уже вот пришел. Так что да, останусь.
Новая Skoda Octavia. Еще один приверженец. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Да.
Михаил Суперов, Ярославка.
Так.
До этого была Мазда. Приценивался, очень хотел взять новую. Но вот остановился на Шкода. И хочу сказать, что сейчас новый Суперб третий выходит. Ну, там вообще космос. Скорее всего, покатаюсь сейчас на этом. а будет возможность, пересяду на новый.
Пересяду. Слушайте, ну, решили поменять в итоге.
Не-не-не, у меня машина 2014 года новая.
А, подожди, а Мазда? А, Мазда предыдущая?
Да,
Мазда предыдущая была. Все, я понял. 81-я каширка стоит перед Андропова. Уже очень плотный поток. Подтверждает мои предположения насчет Андропова, который сейчас пока обозначен не красным, но, скорее всего, там так оно и есть. 72-й гоняю на Subaru XV. Хочу пересесть на Outback. Ну, это вот вы как раз один из тех, кто занимает четвертую строчку. 79% у вас таких. Давайте еще парочку. У кого какой автомобиль и какой будет следующий? Здравствуйте, да. Преданность наше все. Но мы же выбираем автомобиль сразу, который ответственно подходим к выбору.
Ну да, конечно.
И поэтому следующий автомобиль, скорее всего, будет той же марки, потому что мы в самом начале уже постарались.
Ну да, вот я езжу на Volkswagen Jetta 8-го года. Обслуживаю только у дилера. 210 тысяч. Никаких проблем.
Никаких. Слушайте, да, кстати говоря, я абсолютно с вами согласен, но... Каким-то странным образом Volkswagen в этом рейтинге вообще не значится. Вообще нет его. Ни на первый, ни на второй, ни на третий, ни на даже в топ-5. У меня нет перед глазами топ-10. Но Volkswagen вообще не значится. Хотя есть из того же концерна есть, где у нас, Audi есть, Skoda есть. Все, больше из концерна ничего нет. Из немцев только. 7373948, заключительный звонок. Что у вас сейчас, что будет дальше?
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Хотел бы сказать, что я езжу на Мерседесе и планирую новую машину тоже покупать Мерседес.
Потому что вы изначально выбрали себе Мерседес, потратили время, изучили рынок.
У меня машины, в принципе, за где-то 5 лет было 8 автомобилей, и каждую машину я покупал спонтанно.
Ах, вот оно что.
Вот. Но на Мерседесе как-то остановился и менять не хочется. Хотя скажу сразу, что были и гарантийные поломки, были, скажем так, и проблемы с двигателем, но это... Проблемы такие, подтвержденные заводом-изготовителем, то есть устранялись, все устранялось по гарантии.
Слушайте, но преданность к марке, она вообще чем-то объясняется?
Вы знаете, наверное, что касается вот текущей машины, да, то мне нравится в машине управляемость. То есть до этого машина, у меня была и BMW автомобиль, да, то есть это достаточно жесткая машина. Mercedes, он все-таки, он и управляется хорошо, и машина более комфортабельна.
Я понял. Комфорт и управление. Слушайте, вот я можно последний вопрос задам? Просто Купрум звонит. Доброе утро.
Доброе утро, Купрум.
Да, Купрум, можно только я вам другой вопрос задам? Меня вот, закрывая эту тему, интересует преданность. Это эмоции или это рациональность? Вот что меня интересует. Почему мы преданы?
Все-таки, скорее всего, преданность – это эмоции. Дело в том, что в любом случае автомобиль – это игрушка для мужчины. Просто если бы это было по-другому, то все бы ездили на утилитарных элантрах или на грантах или еще на чем-то, что вполне нормально передвигается, относительно не ломается и так далее. Но, понимаете, когда ты, в общем-то, дошел до какого-то определенного уровня, все равно тебе хочется что-то для души. И отсюда покупаются топовые модели. Кстати, 21 год покупаю топовые модели, не только BMW, но постоянно к BMW возвращаюсь. Вот. И привет Михаилу Суперб Ярославке, раз уж...
Раз уж у вас такое перекрестное приветствие. Есть, Джокер пишет, что это, по-английски пишете, да? Tuesday, day heavy. Ну, слушайте, серьезный день четверг, серьезный, тяжелый. Ладно, поехали дальше. По поводу преданности вашей, я понял, вы в основном преданы. Вы по большей части преданы. Кстати говоря, 81-й считает, что Volkswagen нет в рейтинге, потому что DSG подпортила ему репутацию. Вот и не хотят пересаживаться, даже те, кто ездил на Volkswagen, на следующий Volkswagen. Парочка новостей перед закрытием первой получасовки. Хочу вам напомнить. Во-первых, Volvo отзывает немного, но все же XC90 новых, 266 внедорожников подлежит отзыву 2015 года. Список ВИН-кодов есть на сайте Росстандарта. Можете посмотреть, не дожидаясь официального письма от представительства. Оно вам обязательно придет, если ваш автомобиль под этот отзыв подходит. Можете заранее посмотреть по ВИН-коду, подлежит ли ваш автомобиль отзыву или нет. В чем проблема? Проблема проблема на самом деле была уже обозначена, и по этой же проблеме уже отзывали автомобили в других странах. Я вам об этом говорил. На третьем ряде сидений из-за панели, как-то неправильно закрепленной на третьем ряду сидений, неправильно открывается надувная шторка подушки боковых стекол. Это уже было, поэтому просто вот в России 266 автомобилей точно так же попадают под этот дефект. Но на самом деле странным образом, я вам должен напомнить, почему? Потому что в 2015 году было много отзывов от Volvo. По крайней мере, попадались они на глаза чаще. И я быстренько просмотрел, как и когда это было. С начала 2015 года это уже четвертый отзыв. В мае под глобальную кампанию по отзыву попали не так много, но все же тех же самых автомобилей 12. В начале июля компания отзывала самый такой крупный сегмент. 752 машины, но там это было по практически всем моделям S80, V70, S60, V60, XC60, XC70 отзывали. В конце июля еще почти 500 автомобилей из того же самого большого внедорожника семейства XC90 попадали под отзыв. И вот сейчас, еще раз напомню, 266. Если у вас именно этот автомобиль новый, еще раз можете посмотреть на сайте Росстандарта, ВИН-коды. Если есть там ваш автомобиль, то придется сгонять на сервис. Если нет, то ездите, радуйтесь, катайтесь дальше. Во Франкфурте организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» представили список претендентов на этот титул. 21 автомобиль попали в него. Меня, честно, посоветую Bentley 8 Joker. Слушайте, меня не интересует весь список, 21 автомобиль. Меня интересует первая десятка, которая, если честно, мне кажется какой-то довольно странной, ну, кроме первой пары, наверное. Но, тем не менее, ладно, давайте. Во-первых, напомню, что в 2016 году будет объявлен победитель, потому что этот автомобиль будет автомобилем, всемирным автомобилем года именно 2016-го. Более 70 автомобильных журналистов будут принимать решения, в том числе автомобильные журналисты и из России. И вот из кого придется выбирать. Первая десятка, я вам ее быстро назову. И знаете что, вы просто подтвердите либо опровергните какие-то мои сомнения насчет этих претендентов. Первые два не вызывают у меня никаких сомнений. На первом месте Audi A4, BMW X1. На втором месте это, в принципе, одни из самых ожидаемых автомобилей на том же франкфуртском автосалоне. Ну а вот дальше творится что-то непонятное, кроме, может быть, парочки. Cadillac CT6, ST60 по-русски, это третье место. Каким образом на автомобиль года? Ну, я понимаю, что да, рынок-то у них довольно большой, но и наш тоже вроде не маленький. Тем не менее, Chevrolet Malibu на четвертом месте. Опять же, ну как так? Ну ладно, хорошо, пускай. На пятом месте Ford Edge. Вот здесь еще более-менее я все понимаю. Автомобиль может, по крайней мере, претендовать именно на всемирный автомобиль года, а именно автомобиль с таким статусом, мне кажется, ну, хотя бы должен быть у нас представлен тоже в России. Да и быть довольно популярным, потому что у нас большой рынок. Хоть он и падает сейчас, но он большой. Идем дальше. Шестое. Honda HR-V. Седьмое место. Hyundai Tucson. Восьмое место. Jaguar XE. Ну, здесь, может быть, тоже все-таки меньше сомнений. На девятом месте Kia Optima. На десятом Land Rover Discovery Sport. Есть еще 21 претендент, из которых я, ну вот, например, на 15-м месте Skoda Superb, не понимаю, что делает. Subaru Outback и Subaru Levorg 17-18 еще более-менее понятно. Мне непонятно, что на 20-м месте делает Opel Astra и Volkswagen Touran на 21-м месте. Посмотрим, кто из этих автомобилей действительно станет всемирным автомобилем года. Есть у вас вообще предположение насчет того, что здесь делают некоторые автомобили? Либо все находятся здесь заслуженно? Либо все находятся, еще раз напомню, Audi A4, BMW X1, Cadillac, Chevrolet Malibu, Ford Edge, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Jaguar XE, Kia Optima и Land Rover Discovery Sport. По некоторым есть сомнения, я вообще не понимаю, как они туда попали. 7373948. Либо все заслуженно. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, опять Виктор, Москва. Вот да. Я вам могу объяснить, почему Cadillac и Chevrolet Malibu там, значит, присутствуют. Это очень просто. Вот в Штатах, значит, сейчас такая ситуация сложилась, что до того, как нефть упала, да, бензин был очень дорогой, ну, довольно дорогой, скажем так.
Но он никогда не был у них дорогой, мне кажется.
Что?
У них никогда, мне кажется, не было дорогого бензина. Они не знают, что такое дорогой бензин.
Не-не-не-не, ну был там по 3,40, по 3,50.
За галлон. Сейчас
2,05.
За галлон.
Да, за галлон. А сейчас 2,05, понимаете? То есть разница, ну, в два раза он упал.
Хорошо, так.
И люди начали покупать более вот такие вот машины, ну, прожорливые, что ли, вот типа Кадиллаков, Шевроле, вот, ну-то, хотя Малибу не очень большая,
да,
но
да.
По сравнению, допустим, там с какой-нибудь Kia, который, или Hyundai, которая занимает на рынке США тоже не последнее, как бы, место, или каких-то японцев, типа Honda, как бы они более такие прожорливые, большие машины, но так как вот бензин упал, то там, ну, стали вот крупные машины опять пользоваться, ну, большей популярностью.
Принято. Да. Именно поэтому американский рынок, потому что, ну, вот Malibu у нас нет, к сожалению, но у нас вообще Chevrolet почти не осталось. Malibu прекрасный автомобиль, если честно. И даже, мы, кстати говоря, по-моему, на нем ездили. Не мы, а я, когда были там. Хороший автомобиль. Но я говорю, опять же, почему-то он претендует на звание мирового автомобиля года. 7373948. У вас есть еще какие-то сомнения насчет какого-то автомобиля?
Доброе утро. Я немножко не по теме. С Паковки стоит Можайка. Очень серьезно.
Можайка откуда? Еще раз.
С Паковки, с поста ГАИ, Паковский пост. В сторону центра стоит катастрофически. Ориентировочно 5-10 километров в час скорость.
Все принято. Спасибо большое. Я вот смотрю, есть ли здесь какие-то обозначения. Дорожно-транспортное происшествие нет. Средний ряд проверяет. Дорожные работы, может быть. Дорожные работы все сдерживают. Но, если честно, вот по крайней мере по карте каких-то особенных затруднений нет. Это Можайка, ребят, была только что. 7373948. Еще из списка, кто вызывает у вас сомнения. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр.
Да.
Меня зовут Александр, Кадиллак, СРХ. Я так думаю, здесь все очень просто. Просто, ну, есть действительно определенное количество достаточно новых, хороших автомобилей, но сейчас они просто выстроены по алфавиту. Проверьте вот весь этот список. Из этого списка вот 21 буква, ну, просто выберут действительно хороший автомобиль. То, что Кадиллак вдруг оказался на четвертом месте, ну, это просто буква Си немного повыше,
да,
чем Шкода.
Нет, они абсолютно точно стоят в алфавитном порядке, но просто и здесь все имеют равные права, а не потому, что Ауди там на первой больше всего занимает.
Они все имеют равные права, и в конце концов Шкода Суперб, наверное, будет впереди каких-то других брендов, того же Кадиллак.
Но вообще, я говорю, сомнения именно в Кадиллаке и в Шевроле, как они сюда попали?
Ну, не знаю. Например, у меня Кадиллак СРХ 2014 года. Мне очень это нравится машина и внутри, и снаружи. Но единственное, к чему бы я, может, придрался, это у этой машины все-таки уже должен быть более современный экономичный двигатель.
Как и у прочих американцев. Есть, понял. Спасибо большое. Еще буквально одна новость. Мини проходит перезагрузку. Уж позвольте, я напомню именно об этом автомобиле, потому что эта презентация прошла вчера на франкфуртском автосалоне. Обо всех заметных презентациях и премьерах мы уже с вами поговорили и рассказали, и Рому Щукину вызванивали, который там был, уже сегодня отправляется обратно домой. Но мини с тех пор, как вообще прошел перезагрузку, оставался автомобилем маленьким, да и как-то исторически, но тем не менее тянет его все к повышенным, к увеличенным размерам. Мы увидели самым первым увеличением стал Mini Clubman в свое время, который был оригинальным довольно-таки для того времени, вообще по конструкции. Ну, ладно, мы увидели какой-то удлиненный кузов обычного миника, но количество дверей нас немножко тогда смутило. Для, казалось бы, для трехдверного хэтчбека их было раз, два, три, четыре, пять. Их было пять. Оно стало пятидверным, но при этом с одной стороны была одна дверь, с другой стороны полторы, и сзади две. Ладно, это было оригинально, хорошо, мы привыкли. Потом мы увидели небольшие трансформации в кросс-кантримен, какой-то недокроссовер с каким-то очень маленьким багажником. И потом мы увидели пятидверные обычные куперы. И сейчас я хочу сказать то, что Clubman обновляется, получает вторую генерацию. Он становится от оригинального, если мы можем называть таковым предыдущую версию, он переходит к нормальному. У него появляется, наконец-таки, по обеим сторонам одинаковое количество дверей. Открываются они точно так же, как и мы привыкли с вами. Никто против входа не открывается, так как было на прежнем автомобиле. Но там совсем такая небольшая часть, вы помните, открывалась по правому борту. Но сзади точно так же остаются две двери распашные у багажника. Это новая генерация. Черт, только вчера задумался об этом автомобиле, как он взял и обновился. Теперь прежнюю генерацию покупать не получится, а новая, извините меня, довольно серьезно кусается по цене. Все, это вчерашняя премьера на франкфуртском автосалоне от BMW, а именно Mini Clubman. Сейчас новости, а потом вернемся.
Обзор прессы.
7.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Ученые создали технологию из матрицы, об этом пишет Дни.ру. Американские ученые создали необычную технологию, которая позволяет улучшить и дополнить память при помощи специального импланта. Он программирует навыки людей по принципу, описанному в фильме «Матрица». В результате полученных данных ученые смогли доказать, что небольшие массивы электродов, вживленные в мозг, могут быть использованы для активации и улучшения памяти. Электрические разряды делали подопытных более восприимчивыми к запоминанию и освоению новых навыков. Подробнее об этом читайте на портале Дни.ру. Автодни рассказывают об инциденте, произошедшем с каретой скорой помощи на третьем транспортном кольце. Машина торопилась доставить больного с приступом панкреатита в медучреждение, однако на пути врачей возникло препятствие. Упертый водитель такси, который ни в какую не уступал дорогу скорой. Подробнее об этом читайте на портале Автодни. Воронежец хотел построить забор из 18 украденных дорожных знаков. Это в продолжение дорожной тематики. Также на портале «Автодни» можно прочитать о том, как 30-летний мужчина похитил 20 дорожных знаков и планировал использовать столбики при строительстве забора, натянув между ними сетку. Вот об этом читайте на портале «Автодни». Россиянин осудил у Google 50 тысяч рублей за чтение писем. Об этом пишет РБК. Мосгорсуд удовлетворил иск российскому представительству Google. Корпорацию признали виновной в чтении почтовой переписки и обязали выплатить россиянину Антону Буркову 50 тысяч рублей. Мужчина аргументировал обвинение против корпорации тем, что контекстная реклама, которая ему демонстрируется в Gmail, совпадает по содержанию с темами его личных писем. Однако в пресс-службе Google России утверждает, что не читает почту пользователей, ее сканируют автоматизированные системы. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. МК.ру публикует новые фото фукусимских мутантов. Авария на Фукусиме не прошла бесследно для природы. Летом фурор в интернете произвели фото ромашек-мутантов, которые выросли в окрестностях атомной станции. Теперь же японцы публиковали в соцсетях снимки роз с щупальцами, земляники в шипах, киви, похожих на червяков и странных бабочек. Все фото сделаны в городе Насушиобара, что в 110 километрах от Фукусимы. Но вот посмотреть их можно в свежем выпуске МК. Ключевой момент. Это материал в «Российской газете». Без страховки пострадавшим от стихии будет трудно получать дома в собственность. Бесплатная раздача домов россиянам, пострадавшим от стихийных бедствий, может прекратиться. В будущем в собственность их смогут выкупать, и в лучшем положении окажутся те, кто заранее оформил страховку на жилище, погибшее от пожара или наводнения. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РЭТ. 7.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Двигаемся дальше. 83-я Институтская улица. При выезде на Рязанку стоят гайцы и две машины ДПС. Если кто там находится, будьте внимательны. Видимо, стоят, патрулируют. Сейчас 2 балла на московских дорогах. Подробнее о пробках буквально через 15 минут будем с вами разговаривать. А сейчас хочу вернуться к тому самому таксисту, который не уступал дорогу скорой на третьем транспортном кольце. Есть видеозапись, это очень удобно. Сейчас многие автомобили оборудованы регистраторами, а уж что касается автомобилей специального назначения, так и подавно. Есть она, поэтому я вам ее предлагаю. Можно послушать. Хотя слушать, кроме сирены, там на самом деле больше нечего. Это к тому, что все-таки она была. Ну так, если у кого-то какие-то сомнения возникают. Мы не можем видеть люстру, был ли световой сигнал, но в данном случае, мне кажется, сирены вполне себе достаточно. Плюс, конечно же, еще были...
Освободи левый ряд!
Ну да, как были еще и словесные какие-то подсказки о том, что нужно сделать в данной ситуации. Сказать, что водитель такси, официального, надо сказать, такси, желтого такси, то есть это не какие-то бездари, будем говорить так. Нет, мы не можем так сказать. Это официальное желтое московское такси, которое может, кстати говоря, передвигаться по общественной полосе довольно-таки свободно. Правда, на третьем транспортном ее нет, но тем не менее. Сказать, что водитель такси какой-то... отдельно упертый, я, честно говоря, не могу. потому что в очередной раз наблюдаю...
Освободи левый ряд, кому сказали!
Ну да, ему еще раз это повторили, но ни в коем случае не получается у него это сделать. Ну, в принципе, все. Тут можно смотреть до конца, ничего толком не поменяется, нового не произойдет, матом никто не будет ругаться, я специально проверил, чтобы перед тем, как ставить это в эфир. Что хочется сказать? В очередной раз мы смотрим на эту картину, я думаю, что водители скорых смотрят на это вообще каждый день, и мне хочется еще раз отметить, водитель такси не отдельно упертый. Это не исключение. Это не какой-то вот человек с принципами один-единственный на дороге. Нет. Надо сказать, что перед этим таксистом никто не уступает дорогу. То есть все, кто едет перед таксистом, как продолжали ехать в левом ряду, так и едут. Нет такого, что, знаете, все вдруг вот рассыпались, а один он остался. И мне, честно говоря, непонятно вообще, а что мы хотим этим самым сказать? Водители, которые едут таким образом, не уступая скорой. Давайте я вот сейчас всем тем, кто, возможно, будет вспоминать заказные скорые и частные скорые, перевозящие лиц, да, я все-таки прочитаю. Есть информация, что больной еле держался, рассказал водитель скорой. К тому же у больного оказался СПИД. В такие моменты счет идет на минуты уже... Некоторые водители из правых рядов начали уступать таксисту место, чтобы он перестроился, а ему хоть бы что. Это рассказал водитель скорой. Что мы таким образом хотим сказать? Мы хотим сказать, ребят, нам все равно. Нам как бы в Москве жизнь человека не значит ровным счетом ничего, пока есть час пик, пока есть пробка и пока мы куда-либо спешим. Либо, может быть, это как бы говорит о глухих водителях, о тупых водителях. А о чем это говорит? Ну, просто да, давайте разберемся раз и навсегда, чтобы понимать. Чтобы понимать, когда вдруг мы увидим эту картину, а мы будем знать, не будем удивляться, почему так происходит, как нам кажется, в цивилизованном мире, а будем знать, ну это глухие едут как бы. Здесь все понятно, здесь надо просто им жестами показать, там типа, глянь назад, посмотри в зеркало, там скорая, она как бы тебе говорит, надо сместиться. Ну и тогда как бы все решится. Либо я не знаю, что... Как-то надо решать этот вопрос, мне кажется. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Олег зовут, Москва. Вот по поводу таксистов хотел сказать. Не все такие.
Не все такие. Нет, в семье не без урода, это точно. Но да, давайте разберемся.
Очень много узбеков, таджиков. Вот буквально вчера на улице Шаболовка так. Проезжал. То есть трамвайные пути, он разворачивается, его пропускают машины. Он становится таксистом прямо во второй ряд. И стоит их полная толпа там.
Слушай, не об этом. Не о таксистах и их национальности, а о том, что даже машины перед таксистом не уступают дорогу скорой. Давайте в этом смысле. Я понимаю, если бы таксисты, не знающие русский язык, говорили, а мы не понимаем, что он там себе говорит. Мы не понимаем, что такое сирена. Она не по-нашему звучит, поэтому мы не можем уступить ее. Тогда бы я это понимал. А так я не понимаю, а мне хочется понимать вообще, что происходит. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло, здравствуйте, Андрей беспокоит. Да, вот да. Знаете, вот эта вот ситуация не только с таксистами, ну, как бы...
Со всеми.
Город Москва.
Это правда. Об этом и речь.
И, знаете, вот еще такая ситуация, вот так то же самое для меня, это обочники. Вот в Ашане никто с телегой со своей не лезет в кассу вперед, а по обочине почему-то считают, что можно влезть в эту очередь, вот всех, я самый умный. Хорошо. То же самое и со скорой. Надо людям понимать, что в этой скорой может быть ребенок твой или мама твоя.
Да.
И независимо от национальности, тут это вообще ни при чем.
Так, хорошо, 98... Нет, национальность абсолютно точно не важна, но важна причина этих действий. Вот что важно. 98-й таксист, наверное, Акопян был, Дамир. А маяк Акопян, он делал фокус, у него не получилось. 83-й о наглости и бесчеловечности. Это говорит нам, сообщает мечта. Надо выписывать штраф до 5000 рублей. Павел, да, кстати говоря, вы же помните штраф за то, что не пропустил водителя со звуковым сигналом? 500 рублей. 500 рублей. Кстати говоря, больной еле держался, рассказывает водитель скорой. К тому же в такие моменты счет идет на минуты. Мне кажется, это может говорить о том, что таксист такой: да у меня тоже на минуты идет счет. Вот счетчик, 80 рублей минута. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Да.
Знаете, на самом деле, проблема общечеловеческая. Мне кажется, что, ну, как бы просто вот тебе приехал вперед, да, видит скорую, там, условно говоря, за этим забойным. На дорогу-то люди слабые, люди дохлые, духовно слабые.
Так давайте, давайте решать этот вопрос как-то. Мы просто о том, что это так, уже знаем давно. И в принципе...
Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что почему другие на это не реагировали, да? К примеру, в этот момент не могли, там, не знаю, подъехать, там, прикрикнуть, там, что-то сказать. Ну, это другой разговор абсолютно. Что касается вот таксистов там и прочего, неважно, вот, на самом деле. Люди разные, да, с разных стран у нас в стране есть, там, работают. Но вот реально несколько раз наблюдал ситуацию, когда передо мной через двойную сплошную товарищ на каком-нибудь там авто разворачивается. Причем, ну, может быть, не совсем русский, а может быть русский. Давно уже пора поставить камеры просто за такие дела, забирать права пожизненно.
Пожизненно.
Если ты не можешь нормально ездить, ходи пешком. Это решит проблемы с пробками, это решит проблемы с глупыми смертями на дорогах, когда какие-нибудь, ну, не знаю, там... Ненормальные несутся с превышением скорости. Там,
на пешеходном переходе обгоняя. Слушайте, да, это правда. Но пока ваши доводы о том, почему это происходит, в принципе, не отличаются новизной. Не отличаются новизной, это не упрек вам, но просто я тогда понимаю для себя то, что это значит, то, как и раньше значило, просто люди не понимают вообще, что происходит, а нужно как-то это, мне кажется, исправить. Но как... 98-й говорит, 500 рублей мало, пускай будет 50 тысяч, тогда пойму. Дамир пишет, ну 50 тысяч, мне кажется, это тоже перегиб. Ну 5 тысяч достаточно. Достаточно для того, чтобы все-таки было какое-то отдельное внимание к такому правонарушению. Потому что сделали 3 тысячи за выделенную полосу. Вот все, и мало кто по ней вроде ездит. Ну ездит, конечно, но вроде и боятся. Я считаю, это говорит о тех водилах, которые мороз поймали. Мороз поймали, в смысле, мороз поймали. В голове, в смысле, все заморозилось, ничего не работает. Давайте и еще раз, прежде чем я сейчас буду дальше принимать звонки, я хотел бы все-таки, правда, почему-то, наверное, я неправильно поступил, рассказал вам про таксиста, а вы потом начали говорить о том, кто там сидит за рулем. Давайте не делать разницы между водителями как таковыми в данном случае. Таксист, не таксист, неважно. Кто сидит за рулем и какой национальности, это тоже неважно, потому что совершенно четко на видео видно, что перед таксистом тоже не спешат разъезжаться. Ну, то есть каждый видит, что до него очередь еще не дошла. А, соответственно, не считает необходимым принимать какие-то действия. Моя хата с краю, ничего не знаю. Да? Это, по-моему, очень подходит к этой ситуации. Пока мне под бампер не подъехала скорая, я делать ничего не буду. Давайте делать с этим что-то уже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, это радио.
По поводу вот ситуации такси и скорой.
Так.
Все происходит от того, что на дорогах у нас абсолютная бесконтрольность. Нет порядка и нет того, кто бы за него взялся и кто бы его обеспечил.
А кто это будет делать?
Ну, во-первых, наша доблестная ГИБДД. Посмотрите, что творится на выделенных полосах везде.
Да.
Пока летом были мотоциклисты, более-менее был порядок. Сейчас порядка нет. Я, кстати, водитель такси и собственник такси. И на это все сетую.
Ну, опять же, неважно, таксист вы или не таксист, обычные водители или нет. 96-й даешь скорой, силовые бамперы, мощные моторы и карт-бланш на ДТП. Кто не уступил, сам виноват. Например, как водители автобусов. Мне кажется, они в этом смысле вообще не теряются. Людей достали пробки, теряют человеческий облик. Нужно делать правильную организацию движения, пишет Таня. Буквально пару звонков еще приму именно по ситуации с водителем такси. Просто с водителем, опять я, видите, делаю эту разницу. Ну, просто это как дополнение для меня, в данном случае не имеющее никакого значения. Просто между водителями, которые не пропускают в данном случае автомобиль скорой помощи с включенным светозвуковым сигналом. Очередная ситуация. Здрасте, приехали. Ничему не учимся. На БМВ подрезаем, на обычных автомобилях не пропускаем. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, я вот с вами не согласен по поводу 5000.
Больше.
За пьянку мы наказываем 50 тысяч, включаем прав, сажаем в тюрьму.
Так.
Это все потому, что приводит к гибели людей. Вскоре так же может один человек.
Да. Плохо слышно. А вообще связь пропала. Вообще, к сожалению. К сожалению, простите, а пропало совсем. Вначале вы, у вас заедала связь, а потом мы вас вообще не услышали. Извините. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Александр, Москва. У меня самый главный комментарий. Страна полна кретинов, просто клинических, которые хамы сами в душе и не хотят никому ничего помогать. Вот вчера столкнулся с ситуацией, когда инкассаторская машина точно так же ехала, не пропускала. Причем и впереди, и справа довольно-таки много было свободного места. Мне пришлось перестраиваться перед этой инкассаторской машиной и оттормаживаться, чтобы она ушла вправо, и потом вместе с ней перестраиваться в правую полосу, чтобы скорую пропустить. Вот, вот. Такая вот такое хамство на каждом шагу причем.
Вот такое Робин Гудство со стороны слушателя. Правильно, неправильно, тоже вы сами решаете, в принципе. Это не мне сейчас комментировать. Я хотел... Давайте Фрогу послушаем. Здравствуйте, Алло. Алло.
Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Да, значит, я вчера был участником апокалипсиса на Обручево. Я с улицы Дорохова в Чертаново ехал 2 часа.
Так.
На Обручево был просто ад. И вот там встали все. Скорые, 01, 02. И никто никуда не ехал, никто никуда не мог двинуться просто в принципе. Я совершенно согласен с теми, кто сказал, что организация движения крайне неудовлетворительная в Москве. Вот кто придумывает эти дублеры, значит, регулировку работы светофоров. Вот это люди просто недалекого ума. Это люди с отсутствием, полным отсутствием профессионализма. И они, вот там находясь, они нам просто создают ад. Это...
Фрог, слушай, ну там как бы мы... Ладно, мы можем сейчас поверить твоим словам и понимать, что там просто не было места. Но сейчас вот не та ситуация. Вот опять второй инцидент, про который мы разговариваем. Там есть место. И даже, как говорит водитель скорой, люди с правого ряда, как это часто бывает, уже освободили ему место. Перестройся, уступи. Но это почему не происходит?
Да, Саш, значит, вот мне кажется, что ситуация такая. Вот этот рукотворный ад, он вовлекает людей в такую психологическую атмосферу, в которой каждый, ну, мы становимся друг другу как волки. Мы друг на друга смотрим из-под лобья, понимаете, со злобным таким прищуром. И каждый пытается за что-то друг другу мстить, за какое-то вот совершенно за дурацкое это состояние. У нас, во-первых, недоверие друг другу, тотальное недоверие у всех друг другу. И вот эта подозрительность, она лишает нас, собственно говоря, человечности. Поэтому как бы это мелкая мстительность.
Это
но она
правда.
Есть следствие психологического дискомфорта.
Это правда. 09-й, здравствуйте. Статью за причинение смерти по неосторожности надо выводить, Сергей предлагает. 300-й, да потому что вслед за скорой гуськом вплотную особо одаренные едут, и их не хотят пропускать, а не скорую. Слушайте, да лучше скорую пропустить с парочкой таких гуськообразных, нежели не пропускать скорую. Вам не кажется? Да пускай он бог с ней пристроился, за ней едет. Мне кажется, отжать вот этих ребят, которые пристроились, гораздо легче и правильнее, чем не пускать скорую. Мне так кажется. Насчет того, что мы озлобленно относимся друг к другу на дороге и выезжая вообще на дорогу, понимаем и представляем себе вокруг одних врагов, которым нужно каким-то образом отомстить, с которыми нужно каким-то образом бороться, вступать в стычки. Вот это, конечно, реальная проблема. Слава Биг вчера на Киевском шоссе пишет, видел, как барышня с молодым, слово нехорошее дальше используется, ну, в общем, не отличающая его сообразительностью и красотой, несколько минут не пускала скорую с включенным светозвуковым устройством. Ищем виноватого, 64-й. Нет, мы не ищем виноватого, мы ищем решение. Я хочу констатировать и подтвердить слова одного из наших слушателей, того, что мы на дороге ведем себя таким образом, что, кажется, в соседнем автомобиле едет твой заклятый враг. Это правда. Мы себя таким образом ведем. Поэтому малейшая оплошность с его стороны, и мы считаем просто необходимым и обязательным его наказать. Подрезать, не уступить, крикнуть, бибикнуть. Это самое вообще простое то, что мы хотим сделать с ним. За малейшую оплошность. Почему, когда мы выходим в общество московских театралов и приходим в театр, у нас нет такого впечатления? Если вдруг нам кто-то наступил на ногу в театре, мы почему-то не считаем нужным высказать ему сразу все то, что мы о нем думаем. Скорее всего, мы улыбнемся, в лучшем случае ничего не скажем, в худшем случае мы скажем, да ничего страшного. Хотя он попортил вам любимые ботинки. Там мы почему-то этого не делаем. Когда мы приезжаем в какую-то другую страну, в другое общество попадаем, у нас точно так же отсутствует эта нетерпимость. Я не понимаю, почему точно так же родиться в таком же состоянии дороги. Давайте, у меня есть четкое предложение. Вот сейчас осталось буквально 30 секунд. У меня есть четкое предложение. Вот давайте сегодня каждый, кто выезжает на дорогу, представит, что он вышел в театр. В большой театр. Куда приехали люди, попробуйте это представить, куда приехали люди со всего мира, и чтобы посмотреть новую постановку, решайте сами какую, новую постановку. И каждый, кто здесь находится, он находится во фраке, пусть не самым свежим, но во фраке. И вы находитесь в обществе высшем, и тем самым должны всем показывать то же самое от себя. Да? Давайте попробуем, может быть, вдруг что-то поменяется, может быть, отношение друг к другу изменится. Представьте, что садясь сегодня в автомобиль и выезжая на дорогу, вы пришли в театр.
Москва представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.
17 сентября 1954 года создан ядерный полигон на Новой Земле. К моменту создания этого полигона под Семипалатинском уже были испытаны атомное и термоядерное оружие, накоплен опыт организации и проведения башенных, наземных и воздушных взрывов. Но Семипалатинский полигон обладал ограниченными возможностями по испытанию мощных термоядерных зарядов. На Новой Земле можно было, кроме того, испытывать ядерное оружие в водной среде. После проведения гидрологических измерений комиссия установила, что Губа Черная является в своем роде уникальным местом для таких испытаний, ибо водообмен между ней и Баренцевым морем был весьма небольшим, и расчетный выход радиоактивности ожидался крайне незначительным. По площади Новая Земля немного больше Объединенных Арабских Эмиратов и немного меньше Австрии. Официально полигон занимал больше половины острова, то есть ядерные заряды рвались на территории приблизительно равной площади Нидерландов. Всего на Новой Земле было инициировано 132 ядерных взрыва. Их общая мощность составила 94% всех взрывов, произведенных в Советском Союзе. 30 октября 1961 года на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу», получившую в народе прозвище «Кузькина мать», самую мощную из когда-либо созданных человеком – 58 мегатонн, примерно в 10 тысяч раз больше, чем у бомбы, разрушившей Хиросиму. Гриб поднялся на высоту 65 километров. Диаметр его шляпки составил 95 километров. Ударная волна трижды обогнула Землю. Звуковая дошла до острова Диксон в 800 километрах от Новой Земли. 12 сентября 1973-го на полигоне были проведены самые масштабные в СССР подземные испытания. Общая мощность четырех зарядов, синхронно взорванных внутри горы Черная, составили 4 с лишним мегатонны. В результате 80 миллионов кубометров горной породы сошли вниз лавиной и заблокировали вход в долину и два ледниковых ручья. Получилось озеро длиной 2 километра. Самая крупная авария случилась на полигоне 14 октября 1969-го. Через час после очередного подземного взрыва сквозь разлом в грунте на поверхность вырвалась струя радиоактивного газа и пара. В течение следующего часа в облако попала большая часть персонала, обслуживавшего испытания. Плана действий в чрезвычайных ситуациях не было. Пострадало 344 человека. Подводные взрывы на Новой Земле перестали проводить в 1961 году. Последний, водный, состоялся в 1962. В том же году были закончены и воздушные ядерные испытания. Последний подземный взрыв был произведен 24 октября 1990 года. Тем не менее, полигон на Новой Земле остается единственным действующим на территории бывшего Советского Союза. Там продолжаются работы для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.
В движении.
Так, сразу несколько сообщений о лобовом столкновении на Волгоградке напротив Авилона, там, где все автосалоны стоят, и есть реверсивка, видимо, она сыграла свою роль. 09 пишет, внимание, на Волгоградке в центр, перед ТТК лобовое, 90-й на Волгоградке у автосалона опять, похоже, лобовуха, стоим колом. Да, это правда. И кто проезжает там мимо, расскажите, какая ситуация на Волгоградке в центр, 7373948. Кто на Волгоградке, там серьезные затруднения, сколько полос перекрыто, либо там еще более-менее можно проехать. Насколько серьезное ДТП, есть ли пострадавшие? 7373948. Здравствуйте, доброе утро.
Да, здрасте. На Волгоградке действительно все очень плохо. Но вот сейчас стали более-менее ехать возле Авилона. А до этого прям все очень красное. Не знаю, разгребли, не разгребли. Но вот напротив Авилона проезжаю, пока аварии не вижу. Хотя по навигатору нарисовано аж 3 метки.
Да, это правда. 3 метки сейчас есть. Кто проехал это дорожно-транспортное происшествие? Скажите, серьезно? Нет, здравствуйте. Доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Да.
Да, уже там практически растащили все.
Уже все растащили, все, принято, спасибо. И это говорит наш предыдущий слушатель о том, что вроде бы уже как и поехали. 8 часов сейчас, новости, потом вернемся.
Время начинать движение.
Мотор. Мотор. Говорит Москва.
Восемь часов шесть минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы». Ведущий Александр Капков. Поехали. Так, 4 балла. Я хочу напомнить, Волгоградский проспект напротив Вавилона, перед трешкой в центр, там дорожно-транспортное происшествие, лобовое, были сообщения о том, что уже растащили, однако, если с трешки поворачиваете в область, то приходится стоять, и по направлению в центр Волгоградка стоит откуда, что это за бульвар? Есенинский? От Есенинского бульвара. Перемозить. Плюс к этому, естественно, шоссейная улица точно так же от самого станции метро Печатники стоит, потому что не может выехать в сторону центра. Ну и, естественно, Люблинская улица точно так же перед текстильщиками тормозит. И еще сообщение от нашего слушателя. Где стоит Волгоградка? Едут только шнырики на... Тарахтелках, 55-й, на Рязанке 35-й прислал в область, около ТЦ «Город», жесткая авария, 4 машины у ЛК-200, переда нет, пробка до трешки собирается, давайте посмотрим, перед городом в область, конечно же, я не знаю, там из-за ремонтных работ, по крайней мере, которые здесь отмечены, стоит, а в область из-за ДТП 4 машины, еще раз, довольно серьезная авария там. И кто-то мне еще писал, 81-й, щелчок, даже в область стоит люто, щелчок еще был, кто-то писал про щелчок, там тоже сейчас не особенно просто проехать. Вот, Шереметьевская необычно плохо, почему? Давайте я вам расскажу. Шереметьевская сейчас стоит, потому что при самом выезде на трешку у Мариной Рощи, там дорожно-транспортное происшествие, прямо на светофоре, вот здесь сообщение есть, левый ряд, средний ряд, правый ряд. Не знаю, насколько серьезно там все перекрыто, но действительно выехать сейчас в сторону центра по Шереметьевской довольно серьезно. Если вы от Останкино пытаетесь выехать, то я бы, наверное, все-таки пробовал делать это через проспект Мира. По Мурманскому проезду есть там такой. Ну, а если вы пытаетесь выехать со стороны вот этих всех Руставели, Милошенкова и Огородных, то, наверное, все-таки, ребят, дергайте через Руставели на Дмитровку, потому что Марина Роща сейчас плохо там совсем. Не стоит. Я бы вот так сказал. Не стоит туда соваться. Почему все звонят? Здравствуйте. Да. Доброе утро.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Сейчас товарищ написал по поводу аварии на Рязанке. Вот она произошла прямо, вот при мне. Я не знаю, как это назвать, прикольный случай, смешной или нет. В общем, была авария там до этого. Стояла в БМВ, по-моему, трешка по втором ряду. И какая-то там старенькая машина, в первом.
Так.
Метрах 5 от нее сзади. Вот. Как бы аварийка включена.
Да. А вот это по направлению в область, да, мы сейчас разговариваем?
По направлению в область, да. Под эстакады новой УАШАН.
Так, да.
Тут откуда ни возьмешь, знаешь, влетает в нее Тойота. Причем перед ней был еще какой-то универсал. Тоже стоял, хотел объехать эту аварию.
Ага.
То ли у нее стопы не работали, то ли поворотный конер, то ли не знаю почему. Но это со всей дури врезается прямо в нее. То есть получается, еще это БМВ, которая первая аварийная, отскочила аж на 3 метра вперед.
Фу.
То есть то ли он телефон, там смс-ки писал, может быть, вам, то ли еще.
Нормально,
не знаю,
крузак.
Как такое может быть, это в Луге, не перестыжи.
Сколько он побил автомобилей? В итоге универсал, который хотел объехать, да, трешку?
Побил универсал, который хотел объехать, значит, еще раз БМВ досталось по второму разу. Ну и сам у него капот в смятку солидно, в общем.
Нормально крузак припарковался. Слушайте, будьте внимательны, еще раз напомню, сейчас это Нижегородская, ну там, где Нижегородская превращается в Рязанский проспект. Под эстакадой перед городом, торговым центром, крузак припарковал 3 автомобиля, довольно серьезные затруднения сейчас будет там наблюдаться. В общем, как я вам сказал, уже 4 балла по городу. Что хочу с вами обсудить... Разные разводки. Во-первых, есть история от Шкуматова, которому не долили бензина. Точнее, не, никак ему не долили. Вообще-то ему перелили. Ему перелили бензина, если судить по объему бака и по счетчику, который был на бензоколонке. Ему аж целых 10 литров сверху нагрузили. 60 литров вмещает его автомобиль, а ему залили 70. Нате, говорит вам Петр Шкуматов, президент от нас. 10 литров сверху. Ну и, конечно, заплатите за него, не забудьте. Вот такая история. история произошла, но должен сказать, что это было на какой-то неизвестной заправке далеко не в Москве, где-то в регионе. Мне кажется, в Москве такая история довольно редка, но все равно возможно. Это по поводу того, как обманывают на заправках. Расскажите свою историю. А я еще, знаете, что хочу вам рассказать? По поводу вообще разводки на дорогах. Хочу напомнить вам наших европейских граждан, которые в последнее время что-то активизировались на именно столичных дорогах. Я нередко их вижу на каких-нибудь эстакадах у Сити в последний раз, на эстакаде пересечения Дмитровки и Московского кольца. Это что за ребята? Я напомню еще раз. Стоят на европейских номерах, обычно каких-нибудь либо прибалтийских, либо польских, либо румынских. Это простые цыгане. Хочется вам напомнить, это простые цыгане, которые начинают впаривать вам золотые часы, роликсы, телефоны, все что угодно. Они, естественно, представляются гражданами Евросоюза, говорят, что у них обязательно что-нибудь сломалось на автомобиле. У них, естественно, нет денег российских. И дабы их заполучить, они предлагают их обменять на те блага, которые есть у них. А кроме золотых роликсов, настоящих, естественно, у них ничего нет. Они предлагают вам 10 тысяч долларов поменять на 1000 рублей и тем самым заполучить ваши средства. Я не знаю, кто-нибудь попадался, кстати говоря, на эти разводки или нет, но это выглядит крайне комично и крайне неправдоподобно, особенно в московских реалиях. 7373948. Кто попадал на румын таких? Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Ой, сбросился звонок, а ведь похоже было на то, что у нас сейчас будет история правдоподобная. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы вот про заправку рассказать, если можно.
Да, да, конечно,
про заправку. Вот у меня где-то год 4 назад был Kia Ceed, вот, там объем бака 52 литра, по-моему. И я вот на Татнефти, которая, как вот ехать в аэропорт Домодедово, там не доезжая где-то 10 километров, слева от трассы Татнефть, заправка.
Так.
Вот мне там 60 литров залили.
60 литров. Вы же обрадовались, сказали, угу, 8 лишних литров.
Да, я обрадовался.
Удалось как-нибудь решить эту проблему?
Пожаловался там потом.
Удалось решить эту проблему?
Нет, не удалось, потому что, ну, я потом пожаловался там в орган какой-то, не помню, как он называется сейчас.
Надзорный, да?
Но мне отписались, что они не занимаются там проверкой этих, ну, ТРК.
Понял. Это Татнефть, которая по пути к Домодедово. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Да, скорее утро. Хотел рассказать о достопочтенных иностранцев, которые предлагают разного рода товары.
Вы благородно остановились, дабы им помочь.
Да, вы знаете, я не то что остановился, я уже стоял, и достопочтенный итальянец, как он сообщил, он не может выехать к себе на родину за счет того, что у него есть три крупных генератора, которые он якобы должен вывести. За это он должен будет заплатить 150 евро.
Так.
Денег у него, соответственно, нету, и вот он не хочет их продать.
Ах, вот оно что. А генераторы действительно существуют? Он же вам их показал?
Один, да.
Хорошо. Ну, а какие условия? Какие условия покупки, мне интересно?
Вы знаете, я до условий не дошел, потому что я прекрасно понимал, что данный итальянец далеко не итальянец. И, ну, вы знаете, я так в душе маленечко поиздевался над ним, конечно, да, но, естественно, дальше не заходил.
А как вы поняли, вы разбираетесь в итальянских акцентах или как?
Ну, вы знаете, нет, в итальянских акцентах я, возможно, не разбираюсь сам, могу, да, некий акцент подделать, но...
Ну, я вас понял, хорошо.
Чудес не бывает.
Хорошо, я вас понял. Я хотел немножко поиронизировать, конечно, на этот счет, потому что итальянцы сами друг друга порой не понимают, особенно те, кто живут в Тоскане, думают, что в Неаполе живут какие-то иностранцы, а не итальянцы. 7373948. Предлагали генератор, отлично. Кому еще что предлагали наши друзья из ближайшего Европодмосковья, я бы сказал? Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
У меня был случай, когда стоит машина, и стоят точно вот цыгане, тоже с новыми, с иностранными номерами.
С европейскими вот, зачастую, да.
И останавливают меня, машут руку, останавливают. Ну, я думаю, ну, сломались, наверное.
Да.
Надо помочь. Я останавливаюсь. Они мне начинают предлагать золотые кольца.
Конечно.
А, я был военный, что, у меня там денег нет, я спрашиваю, что случилось? Они говорят, вот у нас сцепление полетело.
Да.
Я говорю, ну давайте я вам помогу сделать, там, вышел как человек, там, давайте поддомкратим машину, решим. Они так посмеялись, конечно, надо мной и говорят, ну спасибо тебе, там, мужик, все, садись, езжай. Вопросов нету, я сел и уехал. То есть вот такой случай.
А где это было? Где это было, мне интересно?
Это было по на трассе Нижний Новгород, Чебоксары, вот это.
Нижний Новгород, Чебоксары. Слушайте, они далеко за пределами Московского кольца работают. Но в Москве тоже они есть. Ребят, будьте аккуратны. Это разводка. И поэтому я хочу, чтобы вы рассказали эту историю. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, доброе утро.
А мне на самом деле цыгане 6 лет назад предложили дом построить.
Так.
Они, в общем-то, жили как бы такой...
Подожди, это тоже на трассе происходило?
Нет, в Подмосковье. Они мне, в общем-то, отец с сыном пришли на участок.
Так.
И, вы знаете, я, честно говоря, поддался на их уговоры. Потом сам, на самом деле, конечно, жалел, но уговаривают они очень лихо.
Очень ли. Наверное, на то и расчет. Можно я прошу прощения, просто речь идет несколько не о том, как работают представители этой национальности. Нет, я понимаю, что они по-разному могут себя вести в городе, но я имею в виду именно автомобильные какие-то нештатные ситуации, на которые часто многие водители останавливаются, дабы помочь, вот как это рассказывал один из наших предыдущих слушателей. Они встанут где-нибудь, создают имитацию того, что они сломались, что им нужна помощь. Ну и много, на самом деле, добрых водителей, которых я сам встречал на дороге, которые даже денег не берут, я передаю всем огромные благодарности, которые помогают и денег не берут. Всегда говорят, ну, что, дороги, на дороге надо помогать. Естественно, такие же останавливаются на трассе, на эстакаде, чтобы им помочь, а вместо того, чтобы заняться делом, начинаются какие-то проезды по ушам на бульдозерах золотых, естественно, которые стоят огромных денег, но специально для вас мы готовы отдать их за 1000 рублей. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Вот был такой случай, тоже стояли,
да,
сломались на бэхе семерки. Правда, старый, ну, бэхе семерка, я думаю, ну, сломались. Да. Может, нормальный, кто чего, помочь.
Так.
Ну, это в районе шоссе энтузиастов, всех на трешку.
Да.
Вот, и денег нету на бензин, что-то вот как-то стали предлагать золото, как обычно.
А у них их его много?
Да, да, такие перстни, цепочки.
Так.
Ну, грубо говоря, я думаю, развод какая-то.
Да и уехали.
Но, с другой стороны, бывает, что там денег на бензин нету. Ну, да, он рублей 400-500, где-то так. Ну, что-то около того.
Слушай, я помню, я дал парням каким-то рублей 200 на бензин. Я дал рублей 200 на бензин. Но я чуть повелся, не помню. Но они выглядели так. Они были молодые, они были, не знаю... Ну, мне казалось, что меня не развели. Ладно. Джокер говорит, ага, угар насчет 10 литров сверху. Андрей, 48-44, тесть отдал им 5000 рублей за кольцо. Это была Иркутская область. Красногор на Риге между МКАДом и тоннелем. Два придурка поцарапались и стоят в левом ряду. Леха, предполагаю, что щелчок из центра закупоривается, потому что в четверг многие стремятся за город. Бабье лето же. Иностранцы из якобы Белоруссии. В Белоруссии у Ашана на Алтуфио предлагали старинные монеты и iPhone. Это 99-й. 74-й тоже чуть не стал обладателем генераторов. С итальянцами и генераторами познакомился 2 года назад. Дэн говорит, не купился. 13-й. Без лоха жизнь плоха. Люди падкие на халяву попадают все равно. Иначе бы не стояли цыгане. Вот мужики и попадают. На дорогах не попадал, а вот на парковке у Меги в Мурях задолбались часами и золотыми якобы монетами. Ну, естественно, цыгане. В России очень сильная привычка из 90-х от таких гастролеров. Прививка. Прививка есть. Смотрите, ну вот 27-й говорит, что прививка есть, а мне кажется, не очень она действует, эта прививка. Очень смешно машут рукой, когда приглашают. От локтя как-то, да, вы тоже заметили? Фроги, вы тоже заметили? Они как-то поднимают вверх локоть и как-то вверх-вниз машут рукой. Я тоже. Видимо, мы одного и того же видели, потому что я тоже обратил внимание, что как-то он странно приглашает. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Хотелось бы поделиться таким, ну, опытом, даже не так, разводка, не разводка, по поводу бензина.
Так,
вот
да.
Бензин везде у нас, ну, в Москве, Московской области стоит примерно там 35-36 рублей дизель у меня, ну, на да. дизеле езжу.
Да, примерно.
И тут, да, в этом году вот в августе ехал из Крыма в Москву, и на трассе там где-то между Воронежем и Москвой, в общем, закончилось бензин, проморгал я лампочку, поехал все сетевые заправки, и в итоге пришлось заправляться, ну, на какой-то заправке такой не очень брендовой.
Да.
Там цена бензина была дизельного 26,40.
26,40. Вот. Так.
Значит, залил я этот дизель, и После этого вот у меня, ну, просто подготовленный джип, большой, там большие колеса, он больше 140, в принципе, не шел никогда.
Да.
После этой заправки машина пошла, во-первых, 170 по спидометру, и расход упал примерно там на 3-4 литра на сотню. Да? И я вот, честно говоря, езжу и думаю, где же меня, как говорится, разводят.
А вы же полный бак залили на радостях?
Да, нет, естественно, я там остановился, залил полный бак, до Москвы уже доехал на полном баке на этом.
Слушайте, ну я не знаю, как насчет разводки, вы правы, но я бы, конечно, побоялся за 26 рублей полный бак заправлять.
Ну, у меня просто как-то, ну, вроде думаю, ладно, уже до Москвы недалеко, если что, как бы уже там доеду, дотащу. А еще вот вопрос такой, интересно, вот на шоссе энтузиастов, там вот когда на Владимир едешь, на заправках, даже на брендовых, почему-то на все бензины 22 цены мигают. То есть там, грубо говоря, там 36 рублей, потом она меняется там на 30 рублей. Вот тоже непонятно, в чем...
Слушайте, я могу предположить, но уверен, точный ответ мы получим от наших слушателей. Это, скорее всего, заправка для большегрузов и для автобусов. Если заправляешься много, для них дешевле цена работает. Скорее всего,
возможно,
так.
Но вот по поводу вот этой вот заправки, я прям, честно говоря, в шоке. Да, хоть да. Едет туда, заправляйся.
56-й пытался вам дозвониться более чем 42-45 раз и безысходно. 56-й. А это тоже разводка. Это тоже все не просто так. Нет, ну дозвониться сложно. Извините, пожалуйста, дозвониться сложно. 990 iPhone китайский на заправках по ночам предлагают за 1000 рублей. Говорят, деньги кончились. А на бензин надо. 05 вспоминает, трасса Москва-Питер в обе стороны постоянно стоят, прямо под колеса бросаются в районе Великого Новгорода. Народ на обочине еле отбивается из тех, кто остановился. Слушайте, интересно, ну золото, айфоны, генераторы. Кому еще что предлагали? Дом в Подмосковье. Здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Александр.
Да.
Ну, я хотел бы поделиться своим горестным опытом. Молодой был зеленый, лет 10 назад на трассе остановился также. Какие-то польские номера были, BMW малиновая старая.
Малиновая, ого.
Да, очень-очень.
Так, хорошо.
Плакались, просили денег. В итоге забрали мой телефон, отдали мне перстень какой-то пуфловый.
Теперь вы храните его как памятник вашему...
Лежит на полке, я его недавно встретил. Да, лежит.
Как напоминание вашему доверию, я понял. Еще пара историй. Давайте еще пара историй. Ребята, давайте поаккуратнее. Ну, доброта добротой, но нужно оставаться в здравом уме, в здравой памяти. На BP, на щелчке около Макдональдса очень симпатичная девочка постучала в окно, попросила на бензин, дал 500 рублей, зная, что не на бензин, но не жал. А на что? 55-й. А на что в итоге вы отдали? За 26 рублей за литр это печное топливо без присадок. 33-й. Оно способно разогнать и каким-то лучшим, и каким-то способом улучшить динамические характеристики автомобиля. Вот мне только интересно. Я понимаю, что стоимость оправдывает качество топлива, но тем не менее. У меня тёлки из X5 попросили 1000 рублей на бензин. Прекрасная история. Я тоже вчера за хлебом сходил. Алексей, а так расскажите, что за развод с 10 литрами бензина? Подождите. Ну, развод следующий. Петя Шкуматов остановился на заправке, залил полный бак. Говорит, что по... информации на приборной панели, у него оставалось 10 литров в баке. Он залил в бак при общем объеме 60 литров, он залил в бак 70 на этой заправке. Ну, то есть, вы понимаете, по факту он должен был залить 50 литров, а он по счетчику на заправке залил 70 литров. Что в итоге оказалось? Оказалось, что решить проблему на месте никаким способом нельзя. Во-первых, на самой заправке говорят, ну, идите лесом, потому что никаких претензий у нас со стороны других водителей нет. И у нас все в порядке, мы ровно наливаем. Хозяин заправки приехал, якобы хозяин, который представлялся таковым, говорил, что ну, мы сейчас тут все решим, разрулим, тоже ничего сделать не смог. Более того, Шкуматов вызвал туда сотрудников полиции и сказал, то, что ну вот такая-то ситуация. И даже так ничего не получилось. Даже после того, как приехали сотрудники полиции, никакого результата и никакого решения добиться не удалось. В итоге сейчас в Министерство финансов Петя Шкуматов направил специальное предложение, чтобы оборудовать все бензоколонки специальными счетчиками, которые будут проверяться, которые будут четко и регламентировать, сколько наливается в бензин. Хотя, я вам честно скажу, ну, мы с вами вами уже обсуждали вот это вот все, обвес на заправках. В Москве и ближайшем Подмосковье очень трудно найти такую заправку, где вас будут обманывать. Будут обманывать серьезно, ну, то есть там более 1-2 литров. И то это нужно будет постараться. Я сам видел довольно часто на всех сетевых заправках приезжают, ну, ты приезжаешь на заправку заправиться, а там уже кто-то работает мерными стаканами, сливает топливо, и, в принципе, все до литра на московских заправках четко. 55-й стоит Волгоградка, по-прежнему еще не растащили. Там за дорожно-транспортное происшествие напротив Авилона. Передайте слушателю, что дизельный бензин называется солярка. Ну что вы друг друга, господи? Меня в Париже так пытались развести около дома инвалидов. Около дома инвалидов вас пытались развести? Заправка в Лукойл в Ахтубинске. Массовый недолив 95-го. Недолили примерно 10 литров при заправке 40. Ну, пожалуйста, мне южанин впарил царский рубль за штуку, оказалось, 100 рублей стоит. У меня тоже есть приятель, который купил какую-то дорогостоящую, жутко ценную монету за, тоже, кстати говоря, за 1000 рублей, но в итоге оказалось, что купил какую-то ерунду. При заправке бывают ситуации, когда бензин проливается на асфальт. Так и получается, что в бак заходит больше бензина. 99-й это какой-то прям честный, я не знаю, вы на асфальт бензин льете? Я понял. Все ваши истории показательные, все ваши истории как наследие для всех автолюбителей. Будьте внимательны на дорогах не только с вождением, не только с другими, но и вот с такими людьми, которые пользуются вашим доверием. Они в Москве есть. Я их видел, вы их видели и сами об этом рассказали. Договорились? Мы теперь уже ни в коем случае на их уловку не попадемся. Новости. Какие новости? Новости движения.
В движении.
Ну что? Не растащили, говорят, еще пробку на аварию на Волгоградке. Стоит довольно серьезно перед Кузьминками. И даже раньше придется тормозить. И до самого до Авилона там лобовое столкновение. Что касается Рязанского проспекта, то напомню, там под эстакадой около торгового центра город дорожно-транспортное происшествие. И это в область. И, ну и в центр точно так же упирается. Наверняка все хотят посмотреть. И поэтому сейчас сложная ситуация на двух этих восточных направлениях. На юге тоже на самом деле не легче. Ленинский проспект стоит. При этом Киевка заезжает довольно традиционно плохо. Это же касается и Калужки, и Минки. Внутренняя сторона сейчас стоит от Варшавки до Ясенева. Плохо заезжает на Рязанское шоссе. После поселка Октябрьский дорожно-транспортное происшествие там отмечено. Все остальное более-менее традиционно. Трешка чувствует себя неплохо. 7373948. Где едете вы и что видно из окна вашего автомобиля? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, можно историю быстро рассказать?
Нет, прошу прощения, у нас не так много времени для пробок, а сейчас 5 баллов в Москве, это довольно серьезная ситуация, поэтому давайте именно об этом поговорим. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Осташка стоит традиционно перед въездом в Москву.
Ну, из Мытищ все пытаются выбраться, и это правда, но я бы вас порадовал все-таки, потому что это не самая еще сложная ситуация. МКАД в этом, на этом участке летит, и поэтому более-менее все неплохо. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Первомайская улица, переходящая в Кузьминское шоссе и Ткацкую, что-то мы едем так не очень хорошо.
Принято, спасибо. Еще пара сообщений успею принять. Здравствуйте, где вы находитесь? Доброе утро.
Доброе утро. Ехал по трешке от Кутузовского к Савеловскому. Яндекс рисовал зеленым-зеленым, и потом бах, все красное.
Перед Ленинградкой, скорее всего, после Сити встали.
Ну, нет, это гораздо раньше, еще где вот дома вот эти вот хорошовские.
Все, я понял. Да-да-да, перед Полежаевской. 7373948, где вы находитесь? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Съехал с трешки в сторону Ленинского в область. Едем шикарно.
Да, это правда. Там себя неплохо чувствуете. Итак, Шереметьевская плохо выезжает на трешку, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Ленинградка стоит, как обычно, перед Войковской. И, ребята, кто пытается выбраться из Долгопрудного, вам удачи. У вас там совсем плохая ситуация. 8 часов 30 минут ровно. Это была программа «Моторы», которая уже закончилась. Ее провел для вас Александр Капков. Вам спасибо, что были вместе со мной. Всем хорошего четверга и хорошего движения. Будьте внимательны.